Арзамас и правительство Нижегородской области представляют курс «Открывая Россию. Нижний Новгород». Лекция 7. Почему Нижний стал закрытым городом? Рассказывает Федор Селезнев.
Нижний Новгород – Горький 20 века. Индустриальный город, закрытый город в течение достаточно долгого периода своей истории. Но, когда мы говорим о советском периоде истории Горького, нужно понимать, что закрытым он был далеко не всегда. И вообще закрытость не в традициях Нижнего Новгорода. Город Нижегородской ярмарки всегда был открыт влиянием, связям и восточным, и западным. Промышленные предприятия города в дореволюционный период, они создавались как раз на базе вот такой атмосферы открытости международного сотрудничества. Мы можем назвать целый ряд фамилий деятелей бизнеса, которые именно в Нижнем Новгороде себя реализовали как предприниматели, чего не могли сделать у себя на родине. Отдельный эпизод – это Первая мировая война, когда из Риги под угрозой германского наступления в Нижний Новгород эвакуировано несколько предприятий рижских, которые здесь укоренились и стали гордостью индустрии и дореволюционного Нижнего Новгорода, и уже в советский период. Или, например, знаменитая фирма «Сименс» строит в Нижнем Новгороде радиотелефонный завод, который стал настоящим инкубатором передовых технологий для нашего города того времени. И вот эта традиция, она продолжится и в советский период. Ну, самый яркий пример, конечно, это Горьковский автозавод. Он начинался с договора между советским правительством и знаменитым американским предпринимателем, автомобильным королем Генри Фордом. Это 1929 год. Договор о сотрудничестве, о покупке 72 тысяч машинокомплектов фордовских советской стороной. Конец 20-х годов. Бурно развивается автомобильная промышленность американская. Рынок внутренний она уже почти насытила. Нужны внешние рынки. И вот в этой ситуации предложение СССР, оно оказалось экономически очень выгодным. И Форд за него сразу ухватился. Заключается договор о поставке машинокомплектов. То есть это не готовая продукция, это будущее отверточное производство. То есть нужно просто собрать американские автомобили. Для этого создаются два автосборочных завода. Один в Москве, это будущая ЗЛК. Завод «Лейск Комсомол», который потом будут делать москвичи, и завод в Нижнем Новгороде. Но это не ГАЗ, это другой завод, тоже в Нижнем Новгороде, но пока еще это другое производство, это автосборочный завод. А вот то, что мы знаем как Горьковский автомобильный завод, это тоже часть вот этого большого проекта договора с Фордом, но это будет создаваться уже не отверточное производство, а предприятие, которому Форд передаст технологии производства легкового автомобиля и грузового автомобиля, и которые будут строить американские инженеры. Но уже не компания Форда, а другой компании, фирмы «Остин». Но затем, уже в 30-е годы позднее, когда и сотрудничество с Соединенными Штатами будет постепенно сворачиваться, Горьковский автозавод приспособит фордовские модели под условия русских дорог, русской зимы. Очень много для этого сделает Андрей Либгард, который был конструктором автозавода в 30-е, 40-е, начале 50-х годов. Он был создателем автомобиля «Победа», послевоенная модель. Это будет уже оригинальный автомобиль, который не являлся копией какой-то фордовской модели. Вообще, если говорить об автозаводе в плане вот этого сотрудничества, то это действительно был интернациональный проект, очень интересный. Ну вот, например, такая деталь. Среди строителей автозавода был будущий лидер социалистической Чехословакии Александр Дубчик. Как раз пример его семьи очень ярко характеризует вот ту атмосферу начала века, когда левые идеи очень популярны в Соединенных Штатах в том числе. И американские рабочие, американские социалисты видят в Советском Союзе пример осуществления своей мечты. Некую землю обетованную, и они приезжают сюда, здесь устраиваются американские коммуны, и среди вот этих американцев, которые приезжают как граждане США в Советский Союз, люди самых разных национальностей и культур, те же самые словаки, например, вот семья Дубчиков в данном случае. Сначала они живут, работают в Киргизии, а потом приезжают на строительство Горьковского автозавода. Здесь будет создан целый американский поселок, где живут инженеры-специалисты из Соединенных Штатов. И даже первым руководителем автозавода становится человек, который 10 лет прожил в США, Дыбец. Потом он будет репрессирован. Это партийный хозяйственный деятель, который участвовал в американском движении социалистическом, потом он возвращается в Советскую Россию. И вот именно такого человека поставили во главе строительства, потому что нужно было взаимодействие с американцами, нужен был такой человек. Кроме автозавода, еще целый ряд гигантов промышленных создается во время индустриализации, причем за очень короткое сжатое время. Только представьте, 1932 год, один год, вступают в строй, помимо автозавода, авиационный завод, завод «Новая Сормова», сейчас это Нижегородский машиностроительный завод, он создается как артиллерийский завод. То есть это тоже предприятие, которое фактически строится с нуля. Завод фрезерных станков. То есть производство станков – это вообще важнейшая вещь в ходе индустриализации. И завод фрезерных станков, он снабжает оборудованием крупнейшие предприятия страны в это время. Ну и получают новую жизнь старые заводы. Сормово в это время, помимо традиционных паровозов, помимо речных судов, начинает строить подводные лодки. Ну и если говорить о заводе «Сименс и Гальске», нижегородские, радиотелефонный завод, который получает имя Ленина, он в это время тоже, конечно, развивается как предприятие очень такого высокого технологичного уровня. Очень символично, кстати, что именно в этом 1932 году город получает новое имя. То есть из Нижнего Новгорода он становится Горьким. В память о 40-летии литературной деятельности Горького, его родному городу, решили дать имя писателя. Нижний Новгород, Горький, становится крупнейшим, наверное, промышленным центром европейской части страны. Кроме того, это важнейший центр логистики. Когда в 1935 году был построен железнодорожный мост через Волгу, Борский мост, стратегическое значение города неимоверно выросло, поскольку этот Борский мост, он связал европейскую часть страны с Уралом кратчайшим путем. Это, конечно, был очень важный транспортный узел. Индустриализация – это не только появление новых предприятий, не только рост промышленности, но это и рост населения. Если в начале 20 века в Нижнем Новгороде жило 100 тысяч человек, то где-то с конца 20-х годов население начинает прибавляться примерно в каждые 5 лет по 100 тысяч. Естественно, жилищный вопрос стоит очень остро. То есть заводы есть, а где будут жить рабочие? И вопрос этот, он ведь не только, скажем так, узкохозяйственный. Это вопрос еще и идеологический. Ведь параллельно индустриализации идет культурная революция. Создается новый быт, новый тип семьи, новое отношение мужчины и женщины, которая должна быть от быта освобождена, которая должна стать работницей, строительницей социализма. Соответственно, ее нужно освободить от домашней нагрузки. Создаются поэтому фабрики, кухни, прачечные. И вот под этот новый быт создается новый тип жилища – дом коммуна. Дома коммуны где-то с 28 года строятся в верхней части города. Очень интересные, кстати, примеры архитектуры конструктивизма. А вот на автозаводе создается целый город будущего. Социалистический город, так его назвали, соцгород. Он должен был стать вот таким совокупностью домов коммун. Там очень интересные проекты архитекторов-авангардистов, которые предусматривали, что корпуса каждого дома будут заселены представителями одной возрастной группы. То есть отдельно будут жить женатые люди, отдельно будут жить молодежь, отдельно будут жить школьники, отдельно будет корпус, где будут детский сад и ясли. То есть это как раз вопрос и об освобождении женщины от обуза воспитания детей, общество возьмет на себя, это воспитание. То есть совершенно новое, и варианты гендерных отношений здесь рассматриваются. Вместо традиционной буржуазной квартиры, по типу «Мой дом, моя крепость», с кухней, подсобными помещениями и спальней, ничего этого нет. Жилая кабина, кухни нет, она не нужна. А зачем? Есть же фабрика, кухня, и есть столовая. Но этот авангардный проект, он не был реализован до конца, поскольку уже в 30-м году вышло постановление ЦК ВКПБ о работе по перестройке быта, где, хотя и предусматривалось дальнейшее развертывание общественного обслуживания быта трудящихся, то есть там прачечные, фабрики, кухни, столовая, это все оставалось, вот, однако в постановлении критиковались проекты полного обчисления быта, отделения детей от родителей, вот, и так далее. Поэтому компания «Остин», которая делала проект соцгорода уже под застройку, всю техническую документацию, которую она сделала, пришлось менять. Вот. И новые дома соцгорода, они уже такого более традиционного типа. А потом быстро выяснилось, что вот таких домов, их просто не хватит на всех рабочих. То есть нужно жить здесь и сейчас, а жилье будет только там через 3-4 года. Поэтому начинают решать проблему с помощью дешевых и быстрых в постройке каркасных домов. Для обшивки деревянного каркаса такого дома использовали щитки из фанеры. Между щитками засыпали утеплитель, поэтому в народе такие дома назвали засыпушками. Но они решили проблему на какое-то время. Эти дома тоже несли на себе отпечаток эпохи культурной революции, в том смысле, что кухня там была общая в конце коридора. И вот этот длинный коридор, по бокам которого были комнаты, он придавал дому характер такого барака. Поэтому, конечно, самой лучшей наградой для рабочего передовика, для стахановца, конечно, была отдельная квартира. И такие квартиры начинают строить в конце 30-х годов на автозаводе в соцгороде. Это так называемые «бусыгинские дома». Они получили название по имени стахановца Бусыгина. В одном из них он жил сам. Это первые сталинки, можно так сказать, нашего города. То есть нормальные благоустроенные квартиры со своей кухней, комнатами, с печным отоплением, правда, еще. Но газ придет в Горький только в 50-е годы. Конечно, когда началась Великая Отечественная война, для фашистской Германии город Горький был одной из очень важных целей. То есть в планах немцев было взять Горький в максимально короткие сроки. Танковая группа германского генерала Гудериана после взятия Тулы должна была выйти от Рязани к Мурому, форсировать Оку, ворваться в Арзамас и оттуда уже развернуться на Горький. Для того, чтобы не допустить захват города, в октябре 1941 года принимается решение о строительстве Горьковского оборонительного рубежа. И в конце октября, ноябре, декабре 1941, январе 1942 года строится вот этот оборонительный рубеж, который от Волги до Оки, с юга он прикрывает Горький, и от Оки до Волги прикрывает Горький с северо-запада. Строили, конечно, в условиях зимы, которая в то время выдалась, ну, просто сверххолодной. Приходилось землю взрывать, поскольку лопата ее, конечно, не брала. Работали в значительной степени женщины, подростки, многие ноги там обморозили. Но задача была выполнена. Взять немцам Горький не удалось, но, тем не менее, они, конечно, стремились нанести урон по инфраструктуре, которая была сосредоточена в городе. И целью фашистской авиации становится, во-первых, промышленные предприятия города, во-вторых, вот эти стратегически важные мосты, прежде всего Борский железнодорожный мост. И как раз для защиты Борского моста была установлена зенитная батарея на крыше храма Александра Невского на Стрелке. Это крупнейший собор, который был построен в 1881 году. Один из самых высоких вообще православных храмов мира. И вот там была установлена зенитная батарея, которая успешно прикрывала Борский мост от немецкой авиации. Разрушить мост не удалось. Ну и целью вражеской авиации, конечно, были заводы. Прежде всего, это Горьковский автозавод, это радиотелефонный завод имени Ленина. Сормово и другие нижегородские промышленные предприятия. Как правило, наиболее жестокие бомбардировки они предшествовали крупнейшим сражениям. Ну, понятно почему, поскольку исход сражений во многом зависел от поставок вооружения, в том числе и из Горького. Здесь производился практически весь спектр основных видов вооружения и техники. Знаменитый танк Т-34 производился на заводе «Красное Сормово». Самая массовая пушка времен Великой Отечественной войны делалась на заводе «Новое Сормово», тогда он назывался завод имени Сталина. Горьковский авиационный завод выпускал истребители Ла-5, Ла-7. Кстати, на таком истребителе летал прославленный советский ас Иван Кожедуб. Подводные лодки сормовские также внесли весомый вклад в войну на Балтике. Ну, С-13, знаменитая подводная лодка, которой командовал легендарный Александр Маринеско, потопивший немецкий транспортный корабль «Вильгельм Гуслов», она тоже была изготовлена на Красном Сормове. Очень жестокие бомбежки были накануне Курской битвы в июне 43-го года, когда сильно пострадал Горьковский автозавод. Но ни одно из предприятий полностью вывести из строя врагу так и не удалось. Даже после жесточайших бомбардировок автозавода в течение буквально 100 дней производство на нем было полностью восстановлено. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны начинается холодная война. Советскому Союзу нужна была своя атомная бомба. В ее создании Горький и Горьковская область, они сыграли очень важную роль. Значит, на границе Горьковской области и Мордовской ССР в поселке Саров возникло сверхсекретное конструкторское бюро номер 11. Сейчас это предприятие существует как Российский федеральный ядерный центр, Всероссийские НИИ экспериментальной физики, и у истоков этого предприятия стоял замечательный ученый, советский физик Юрий Борисович Харитон, который, в принципе, и определил место расположения этого предприятия. Почему именно Саров? Дело в том, что, с одной стороны, этот город недалеко от крупного промышленного центра, от Горького, и недалеко от Москвы. С другой стороны, город надежно закрыт лесами, и поэтому здесь было удобно обеспечить секретность. Город, он получает секретное название Кремлев, потом Арзамас-16. Это то, что называют закрытый город, закрытое территориальное образование. Таких городов было несколько, но Арзамас-16 – это, наверное, самый известный пример. Его не было на карте, туда нельзя было купить билет. И если человек не имел прописки постоянной в Арзамасе-16, он туда попасть не мог. Во всяком случае, это было сделать очень сложно. Город, в принципе, был хорошо обеспечен в плане продуктов. У работников предприятия не было проблем с жильем, но вот, конечно, были проблемы в том, чтобы попасть на большую землю. То есть это была некая изолированная территория, которая создавала и своеобразную психологию, своеобразный быт, настроение. Нужно понимать, что среди тех людей, которые там жили, во многом это был цвет советской науки. Физики-атомщики — это были интеллектуалы высочайшего уровня. Интеллектуалы, которые по-разному относились к власти. И здесь мы должны вспомнить, что среди тех, кто работал в Арзамасе-16, среди прочих, был, например, Сахаров Андрей Дмитриевич, который затем станет одним из активных борцов с системой и который будет отстранен от своей работы в физическом институте Академии наук и в Арзамасе-16. В 66-м году Андрей Дмитриевич подписал письмо деятелю культуры против реабилитации сталинизма. Потом 68-й год. И также Сахаров будет принимать достаточно активное участие в правозащитной деятельности, в диссидентском движении. Когда и почему закрытым городом стал город Горький? После Великой Отечественной войны значение города как крупного индустриального и оборонного центра, оно не только не уменьшилось, но и увеличилось. Во-первых, ряд предприятий города был связан с атомным проектом. Особую роль здесь сыграло особое конструкторское бюро государственного завода имени Сталина. Это вот тот самый завод «Новое Сормово», бывший ныне Нижегородский машиностроительный завод. Главным конструктором особого конструкторского бюро стал выдающийся инженер Игорь Иванович Африкантов. Как раз под его руководством создаются ядерные реакторы, которые использовались и в оборонной сфере, и в мирных целях. Здесь создавался атомный реактор ледокола «Ленин» знаменитого, ядерный реактор для подводной лодки «Ленинский комсомол», которая достигла 7 Северного полюса в 1962 году. Подводные лодки атомные строятся в это время на заводе «Красное Сормово». С этого времени интерес иностранных разведок и к Красному Сормову, и городу Горькому он возрос многократно. Так, в 1956 году около завода Красное Сормово был задержан военно-морской атташе Канады. Иностранные разведчики посещали город Горький и пытались всеми правдами-неправдами получить информацию о оборонных предприятиях, о работе секретных НИИ, которые здесь были. Вот. Ну и как результат, в 1959 году Совет министров СССР принимает постановление о закрытии города Горького для посещения иностранцами. Граждане СССР могли посещать город совершенно спокойно. То есть на теплоходах сюда приезжали туристы из других городов. Можно было купить билет в город и спокойно, никого не спрашивая, приехать. По сути, закрытость не отражалась никак на повседневной жизни большинства горожан. Ну, единственное, что поскольку не было иностранцев, значит, не было возможности приобрести у них иностранный товар. Фарцовщикам горьковским было гораздо сложнее получить джинсы и другой ходовой товар, чем и московским коллегам. Что касается снабжения города, то оно, поскольку здесь иностранцев не было, соответственно, город не играл роли витрины социализма, обеспечение продуктами, другими товарами здесь, конечно, уступало тем городам, где иностранцы бывали. Поэтому некоторые виды и продовольственных товаров здесь и были, скажем так, дефицитными, и горьковчане, которым случалось бывать в Москве по делам, оттуда везли почти всегда гречку, индийский чай со слоном, например, и даже сосиски. И, конечно, закрытость города, она была обусловлена особым характером его оборонной промышленности, которая, конечно, была окутана мраком секретности. Все, что происходило на предприятиях, конечно, было тайной и для жителей города. То есть, например, о том, что на Красном Сормове строили не только сухогрузы, но и подводные лодки, 90% горьковчан просто не знало. Конечно, 99% жителей города Горького ничего не знало о той очень серьезной трагической аварии, которая произошла на заводе Красное Сормово с одной из подводных лодок, когда была утечка радиации очень серьезная, и когда работники предприятия были вынуждены устранять последствия аварии, в ходе чего было и радиоактивное заражение у работников предприятия. Естественно, все это было покрыто мраком секретности, тем более, что это был 70-й год, год столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Конечно, любые такого рода негативные сведения тщательно глушились и старались, чтобы ничто не омрачило юбилея. Когда в 79 году будут введены советские войска в Афганистан, Сахаров выступает с осуждением этого шага советского правительства, и будет он сослан в 80 году в город Горький. Андрея Дмитриевича Сахарова в январе 80-го года поселили в обычной квартире на первом этаже дома по проспекту Гагарина, который когда-то служил гостиницей для приезжавших в областной центр ученых из Арзамаса-16. То есть вот люди приезжали из Арзамаса-16 и жили именно здесь. То есть дом тоже был непростой. Естественно, он был под полным контролем Комитета государственной безопасности, и поэтому именно там Сахаров и был поселен. В Горьком Андрей Дмитриевич прожил с 80 по 86 год. В это время он занимал такую достаточно твердую позицию по осуждению нарушения прав человека в Советском Союзе. Несколько раз он объявлял голодовки, и, конечно, пребывание Сахарова в Горьком активно освещалось западными голосами и было, конечно, таким фактором в борьбе пропагандистской двух систем Советского Союза и западных стран. Быт Андрея Дмитриевича Сахарова в городе Горьком, с одной стороны, был обычным, с другой стороны, конечно, не совсем обычным. Ну, его снабжали продуктами достаточно хорошо, с одной стороны. С другой стороны, у него не было телефона, и он не мог общаться, значит, с своими друзьями. Ну, и это тоже было поводом для его протестов, для его голодовок, для его борьбы с системой. Если говорить о телефоне, то телефон поставили Андрею Дмитриевичу 15 декабря 1986 года, ровно за день до знаменитого звонка, который сделал Михаил Сергеевич Горбачев, глава советского государства того времени. Он позвонил Сахарову из Москвы, и после этого Андрей Дмитриевич уезжает из Горького. Это уже начало перестройки, и перестройка, она сделала город Горький, во-первых, опять Нижним Новгородом, во-вторых, открытым городом. как раз в 91 году начинают возрождаться традиции Нижегородской ярмарки, которая становится таким опять востребованным брендом и начинают проводиться выставки на территории главного ярмарочного дома и рядом с ним. Первая выставка, она крупная, международная, готовилась в сентябре 91 года. При этом формально иностранных гостей приглашать туда было нельзя. Поэтому в сентябре 91 года, когда уже фактическая власть была Бориса Николаевича Ельцина, а его полномочным представителем в Нижегородской уже области был Борис Ефимович Немцов, город в сентябре 91 года был открыт. На этом история его закрытости, она завершается.
Над лекциями работали редактор Артем Ефимов, фактчекеры Вера Едемская и Полина Семенова, звукорежиссеры Антон Зачесов и Наталья Зачесова, студия звукозаписи «Резонант Артс» и выпускающий редактор Марина Нафикова. Кроме того, мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана и Ивана Воловика. На сайте «Арзамас» вы найдете путеводитель по самым интересным местам Нижнего Новгорода и области – музеям, памятникам архитектуры, монастырям, пещерам, шахтам и канатным дорогам. Проект подготовлен в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.